Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы жекшембе 6 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев медиация тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жарандар арасындагы араздашуулардын, чыр чатактардын бейтарап арачылар аркылуу чечилип, сотко жеткирбегенге өбөлгө түзөт. Мыйзам ишке ашабы жана аны колдонууга кыргыз коому даярбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз. Талкууга өтөрдөн мурда Санжар Эралиев акыркы жаңылыктар менен микрофондо.
Саламатсызбы. КСДП төрага орун басары Фарит Ниязов бийлик Нарындын Кочкор районунда президенттикке талапкерси Оронбай Жээнбековдун үгүт иштерин баштап жибергени тууралуу маалыматты чагым деп атады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берип, окуя иликтенип жатканын кошумчалады. 5-августта интернетке чыккан сүрөттөрдө ак халат кийген бир топ дарыгерлер Оронбай Жээнбеков деген жазуунун алдында жыйын куруп жатканы чагылдырылган. Сүрөттөр 2-августта тартылганы райондук оорукана башчысы менен акимдин орун басары дарыгер үгүт жүргүзүп жатышканы айтылган. Интернет колдонуучулар муну административдик ресурс катары баалап талкууга түшкөн эле. Фарит Ниязов сүрөт автобекетте баланы эмчек сүтү менен багууга арналган жумалыктын алкагындагы жыйында тартылганын белгилейт.
Насколько мы разбирались, это он, как он появился, это мы.
Жыйында эмне үчүн ошол жерде өткөрүшкөнүн териштирип жатабыз. Аким муну тактап жатат. Сүрөттөгү фонду Сооронбай Жээнбеков деген жазууну атайын ошол ракурстан тартышкан. Ал жерде президент болом деген башка кишилердин штабтары, аты жөндөрү жазылган жайлар да бар болчу. Аларды кошушкан эмес. Бул чагым иретинде тартылган сүрөт.
Почему так получилось, разбираемся. Это провокационный снимок.
Ниязов бул сүрөт интернетке чыккандан соң партиянын бардык активисттерине мындай чагымга жол койбоо тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Азыркы өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековду КСДП президенттикке талапкер катары көрсөткөн. Ал талапкер болуп БШКда расмий каттоого алынгандан соң кызматтан кетиш керек. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Жээнбековду колдоорун ачык айтып келүүдө. Шайлоо 15-октябрда өтөт, үгүт иштери сентябрда башталат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияны бир добуштан кабыл алды. 5-августта чыгарылган бул чечим Пхеньянга миллиард доллар зыян келтирет деп айтылууда. Санкция тизмесинде Түндүк Кореянын 9 жараны жана 4 компаниясы бар. Чектөөлөр темир, көмүр, деңиз азыктарына жарыяланды. Бул жаза Пхеньяндын материктер аралык уча турган баллистикалык ракеталарын сыноодон өткөргөнүнө байланыштуу колдонулууда. Чечимге Түндүк Кореяны көп учурда коргоп келген Кытай менен Орусия да макулдук берери мурда божомолдонгон. Алардын кадамын АКШ президенти алкыштады. Түндүк Корея Бириккен Улуттар уюму тыюу салган ракеталарды улам улам сынап келиши эл аралык деңгээлде кабатырды күчөткөн. Мындан улам Пхеньян менен Вашингтондун мамилеси дагы да солкундап кеткен. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу каптаган кенде калып кеткен 8 шахтерди издөө иштери уланууда. Азырынча эч кандай жыйынтык жок экенин ТАСС агенттиги экенди иштеткен Алрос ишканасынын басма сөз кызматына таянып билдирди. Аталган ишканага таандык Алмаз кенине 4-августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушчу болгон. Өзгөчө кырдаал жарыяланып 142 адам куткарылган. 9 киши экени ичинде калып кетип 5-августта алардын бири 410 метр тереңдиктен чыгарылган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын кезектеги сүйлөшүүлөрү Наманган шаарында өтүп жатат. Тараптар ушуну менен 15-чи ирет кезегешти. Расмий маалыматтарга ылайык, жолугушуу 5-августтан 13-үнө чейин өтөт. 2016 жылдын соңунан бери эки мамлекеттин тийиштүү адистери ай сайын тигил же бул өлкө аймагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Эки өлкөнүн расмийлери тең сүйлөшүүлөр жакшы маанайда жүрүп жатканын, жылыштар бар экенин белгилешет, бирок азырынча маселе качан аягына чыгары анык эмес. Тыянактар тууралуу эки тарап тең кеңири маалымат таратпай келүүдө. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат, анын 320 чакырымы такталып бүтө электиги маалымдалган.
Рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 7 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35. Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38. Ош жана Жалал-Абад аймактарында болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Тоолуу нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус нөлдөн жогору. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев медиация тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жарандар арасындагы араздашуулардын, чыр-чатактардын бейтарап арачылар аркылуу чечилип, сотко жеткирбегенине өбөлгө түзөт. Мыйзам ишке ашабы жана аны колдонууга кыргыз коому даярбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы Арайкөз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу 4-август күнкү таңкы эфирибизден түз берилген. Эле азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкуубузга мыйзамдын авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Эркингүл Өмөнкожоева, медиатору Рита Карасартова жана медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсина Кожоярова катышат. Алгачкы суроо Эркингүл айым сизге, мына жогоруда айтылгандай сиз бул мыйзамды даярдоого демилгечилердин бири болгонсуз. Ошондуктан алгачкы суроону сизге берейин деп атам да, бул мыйзамды кабыл алууга Кыргызстанда кандай зарылдык өбөлгө түздү? Эми бул мыйзам ишке ашабы? Жана аны колдонууга кыргыз коому даярбы?
Рахмат, чоң саламатсыздар урматтуу радиочулар. Бул медиация боюнча азыр маселени көтөрүп атканыңыздар абдан актуалдуу маселе, ошон үчүн бул элдерге абдан кызыктуу болуш керек. Медиация мыйзамын биз иштегенде, мына мен өзүм автор болдум ушул мыйзамдын, биз 2 жылга жакын созулуп кетти. Анткени бул эксперттер менен жана башка көп адамдар менен иштөөгө мажбур болдук. Анткени бул мыйзам Кыргызстанда биринчи жолку мыйзамдардын бири. Медиация абдан бизге керек Кыргызстанга. Мынан башка өлкөлөргө да бардык. Мына Кытайга барганда ушу медиация боюнча да сурадым. Бул мыйзам Кытайда абдан көп жылдан бери иштейт экен. Кыргызстанга дагы абдан керектүү. Сиздер туура айтасыздар. Эгерде мына медиация азыр кол коюлду, кол коюлгандан кийин ишке кирет деп эсептеймин. Ошондой эле мына соттордо абдан көп жылдар, 3 жылга чейин созулган иштер бар. Жеңил-желпи иштер дагы болобу. Ушунда медиация аябай чоң жардам берет. Кандайча жардам берет?
Кандай өбөлгө зарылдык өбөлгө түздү?
Анткени мына мисалга айталы, эгерде кошуна менен кошуна урушуп кетсе, ушул медиаторлордун дагы абдан чоң жардамы тийгенде, мисалы үчүн адвокат бир жакты көздөй гана, бир жактын гана ишин актайт. Ал эми экинчи жак менен барып сүйлөшкөнгө укугу жок да. А медиатор барып мына бир жактыгын айтат да, мына сенин момундай укугуң бар. Эгерде сен момундай иштер жасасаң, сотко берсең, сен момундай болосуң. Экинчи жак айтат да, эгерде сен бул кишилер менен бир сөзгө келип, ынтымакка келбесеңиз, сиздин мына момчага кесилип кетишиңиз мүмкүн, же момунча штраф алышыңыз мүмкүн, а кийин келечеги момундай болот деген сөздү медиатор эки жакты келип бириктирип, бир достукка алып келет да, анан ал сотко барбай калат да.
Кыргыз коому ушуну колдонууга даярбы?
Көп адамдар бул боюнча баягы билбейт болуш керек. Мен ойлойм, азыр адвокаттар дагы, ассоциация медиа тарап дагы бар, булар дагы аябай кызыктар да ушул ишкечи. Мен ойлойм, эгер медиаторлор иштесе Кыргызстанда соттук процесстер азаят да.
Рита айым, кыргыз элинин тарыхында ар кандай талаш тартыштарды чечкен бий деген институт болгон, э? Кандай талаш болбосун ошол бий кабыл алган чечимди аткарууга эки тарап тең милдеттүү болчу. Азыр Кыргызстанда бий эмес, сот кабыл алган чечимдер да аткарылбай калганы баарыбызга белгилүү. Демек ушундан улам бул мыйзам жөн эле эл аралык тажрыйбаны туурап кабыл алынган мыйзам болуп калбайбы, кийин ишке ашпай калбайбы деген коркунуч жокпу?
Жок, коркунуч жок. Тескерисинче мен ойлойм, бул ыкма, бул чыныгы кыргыздын ыкмасы да. Вот илгертен өзүбүздүн тарыхыбызды карай турган болсок, биздин чоң аталарыбыз Садыраке деген көлдүн жети акесинин бирөөсү ушундай даанышман киши болчу экен. Ал кыргыздардын гана эмес, алыска Анжижан, Ташкенттерге да барып ушундай чыр чатактарды сөз менен эле токтотуп коюп чечип келишкен. Ошондо ошол сөзгө ынап, а ошол киши келип ушундай айтты, туура чечип эле берди деп токтоп калышкен да чыр чатактарычы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздин кыргыздын нукура ыкмаларынын бири, бул бизге башка жактан даңгулаган ыкма эмес, бул бизге керектүү. Тескеринче ушу сотко кайрылып, соттун аркасы менен камалган, бул бизге тандык эмес да, биздикилер мурун мындай тарбияга алып, тарбияга алынбаса чоң айыппул салып, чоң айыппул жарабаса айылдан сыртка чыгарып коюп, анан бир такыр эле бир ушу бир мындай акылга эске сыйбаган бир нерсе болсо, бир аябай эле бир жаман эмеде бул, баягы таш бараң деп койчу да, бул баягы жак калган болчу да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы тарбияга алып, акыл сөз менен биринчи ушу ички мындай жаман көрүнүңдү токтотуп коюп, мына ушул болот, сен дагы бир кадам бул тарапка жаса, бул тарапта сен жакка бир кадам жасасын дагы, ушуну менен экөөңөр бири бириңерге кол кысышып, кучакташып, давайте эки жака тарап кеткиле деген ушул жанагы данакерлик же кыргызча кандай болот.
Демек кыргыз элинин улуттук аң сезиминде бул
бар. Бул бар, бул илгертеден бар. Ошон үчүн ушул баягы медиация деп бир башкача ат менен киргени менен биз үчүн экинчи жагынан караганда бүгүнкү күндө сиз туура айтып кеттиңиз, айлап жылдап соттошот, соттун эптеп чечимин күтүп даже өзү жагына чечтирип алгандан кийин дагы сот аткаруучулар аны аткарып, анан экинчи жак дагы бир укмуш бир ыкмалары бар, аны аткартпай салганга, анан көздү жумуп ачып аягында баягы чыгарылган чечимдин деле мааниси жок болуп, баягы канча деген ден соолук, канча убакыт, канча деген каражат чыгым болуп, ошо ички дүйнөсүнүн баары ушул жылдын ичинде аңтарылып, бул дүйнөгө эмне үчүн ушу кичинекей эле бир маселени ушинтип чечеми деген ыйлап жүргөн кишилер көп да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзам аябай убагында кирип атат. Азыркы вот бүгүнкү күндө мен ойлойм, коом медиацияга абдан даяр, анткени сот системасы биздин кыргыз элин аябай жүдөтүп, мындай баягы акыйкат издеп келип алып туруп, көрсө биздин эмебиз курулган турбайбы деген заманга келгенде бул аябай баягы убагында кабыл алынып аткан мыйзам деп ойлойм да.
Гүлсүн айым, медиаторлор эл арасында пайда болгон укуктук талаштан баштап мүлктүк чатакка чейинки маселелерди кароого укук алат эмеспи? Демек алар укуктук жактан жогорку билимдүү, тажрыйбалуу, анан эң башкысы калыс болушу зарыл да. Ошондой укукка кандай адамдар ээ болушат, анан андай укукту кандай мекеме, кандай негизде берет?
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Биринчиден ошо медиация боюнча буга чейин дагы суроолоруңуз болду, медиацияны эмнеге киргизди, анан анын себеби эмнеде? Медиация сот териштирүүдөн аябай өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден медиацияда кызыкчылыкта медиатор кызыкчылыкты издейт да,
эки тараптын кызыкчылыгы.
Ооба, мисалы болсо сотко элдер максаты менен келди, мындай орусча айтканда позиция менен келишет да, мен буну талап кылам, себеби закондо ушундай жазылган депчи. А медиатор башка ыкма менен иштейт. Макул, закондо ушундай жазылган, бирок сиз талап кылган нерсе сизге эмнеге керек, эмне үчүн керек деп ошо кызыкчылыгын тапкандан кийин эки тарапты бириктиргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан дагы бир маселени көтөрө кеттиңиз, бул болсо ошол соттун чечимин биздин элдер аткарбайт, анан ошо медиацияда келишимди кандай аткарылат депчи. Негизи мисалы мен ушу медиацияны бизде Кыргызстанга киргизип көздөгөн максатым ушул болгон да, эл аралык тажрыйбада медиациялык келишимди 87% тараптар өз ыктыяры менен аткарат, а сот чечимдерин 23%. Ушул себептен эки кишинин кызыкчылыгы табылган мезгилде ошол кызыкчылыктары толук камтылган медиативдик келишимди өз ыктыяры менен аткарганга алар кызыктар болушат да. Ошонун биринчиси. Анан жанагы азыркы закон боюнча ушу медиаторлорго чоң мындай максат коюлуп атат, чоң аларга ишениш болуп атат. Закон боюнча медиатор 25 жашка толгон жаран болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек, медиатордук окууну атайын өтүш керек, жана буга чейин соттолбогон болуш керек. Ушул төрт мындай айтканда аларга требование коюлат, ошолорго ылайык болуш керек да.
Эгер эки тарап тең ошол медиаторго ишенбей турган болсо кандай болот? Балким тажрыйбасына ишенбейт, бул кенедей кыз экен, же болбосо кенедей жигит экен, эч тажрыйбасы жок, кантип чечет деп кабыл алган чечимине дагы ишенбечилик болсочу?
Медиацияга барбай коет тараптар. Себеби медиация бул өз ыктыярымен боло турган процесс да. Эки тарап келди, алар медиаторго ишензе, ушул процесске ишензе, медиация башталат. Ишенбесе, жок, биз ишенбейбиз, сизге дагы ишенбейбиз, бул ыкма дагы бизге жардам бербейт десе, анда медиация башталбайт.
Бир нерсенин дагы бир жакшы нерсесин кошуп коеюнчу, бул медиаторлорду мисалы үчүн сот процесси болуп келатып, анан мисалы үчүн шаардык сотко келип калганда дагы эки жак медиаторду алса, анда медиатор ошо сотко бир ходатайство өтүнүч менен кайрылат дагы, сот ошол ишти пока токтотуп коет да. Медиатор эки жак менен сүйлөшүп, эки жакты бир ынандырганга чейин сот процесси токтогонго укук бар да, ошо медиатордун укугу бар. Дагы экинчиден, медиаторлорду азыр бизде даярдабайт, бирок биз баягы бул мен закон мыйзамды иштеп жатканда биз институттар менен иштештик да. Алар айтат, эгерде ушул мыйзам кабылданса, биз ушул медиаторлорду да даярдап чыгабыз деп атат да. Бул жаңы специальность болуп калат да.
Анан Эркингүл айым, ушул мыйзам долбоору даярдап жатканда жарандар ортосундагы араздашууларды жөнгө салган мыйзамдар бар эмеспи? Кылмыш жаза кодексинен баштап көптөгөн мыйзамдар бар. Ошол мыйзам дагы жоболордон айырмаланган кандай жаңы нормалар киргизилди? Анан дагы кандай жаңы түшүнүктөр киргизилди?
Негизи бул медиация процесстин ичине киргени жакшы болду да. Биз Малайзияга барып ошол жактын тажрыйбасын карап келгенде, аякта 2 ай бериптир. Азыр биз карап атсак, бизде дагы биринчи 1 ай берет экен. Эгер эки тарап 1 айдын ичинде кандай бир эки жакты тең баягы макул кылган кызыкчылыгын табылбаса, дагы 1 ай сураса, дагы 1 ай берет экен да. Ошондо чынын айтканда 2 ай берилет экен. Анан ошо Малайзиянын тажрыйбасынан карай турган болсок, 90% үй бүлөлүк баягы пикирге чыр чатактарды жалаң медиация менен чечет экен да. Анткени себеби эң чоң айырмасы соттук чечимден, медиациялык келишимдин чечими эмнеде? Соттук чечимде бир тарапты мына бул мыйзамдуу деп туруп берип коет, эки тарап бир жагы макул болуп сүйүнүп кетет да, экинчи тарап баягы жүрөгүндөгү баягы нааразычылыгы калып калат да. Медиацияда эки киши, анан жанагы медиатор болуп үчөө чын айтканда баягы ортого келе турган кызыкчылыкты бирдей издешет да. Мен эмнеге бара алам? Мен кайсы тармактан алдыга кадам жасайлам? Мейли бир жактан бир нерсени жоготому, но бирок ушул маселени чечкенге деп туруп, ошол процесстин өзү жакшы да. Медиациянын келишими колго алынып, эки жактан макул болгондон кийин баягы жүрөгүңдөгү орчунду мындай, биз мен аны эме деп коем, жанагы колу жок чемодан деп коем да, ошол ташталып калат да. Ал оор нерсе да. Баягы бирөөнү жаман көрүү, бирөөгө мындай нааразы болгон бир сезим мындай көңүлдөн алынып коет дагы. Бул аябай жеңилденген маселе да. Ошон үчүн көп чыр чатактарды ушундай медиация жагы менен чече турган болсо, баягы көп сүйлөшүүлөр болот, сизге эмне керек эле, ушунун аркасы менен эмнени тапкыңар келет деп
түшүнүшү болот.
Өз ара сүйлөшүп отуруп, анан чын эле ойлонот, ушунча жылым кетип атат, мен ушул кичинекей нерсеге деп. Бир айылдын бир чоң чыр чатагын чечкенине барганда, 2 жумадан кийин эле мага телефон чалып калышты да эме деп. Ай, сен бизди дубалап кеткен окшойсуң, бири бирибизди аткыбыз келип атты эле, азыр карасаң учурашмак тургай, кээ бирде кучакташып да учурашып калыптырбыз депчи. А ошо сүйлөшүүнүн негизинде, ушул кичинекей чыр чатактын негизинде таптакыр айыл экиге бөлүнүп алып, бири бириңер менен сүйлөшкөндүн кажети барбы эле деген сүйлөшүүлөр да көп жүрөт да. Ошондо эки тарап тең ушул суроого жооп издешип, башкача карап калат өзүнүн биздин көйгөйүбүз кичинекей эле нерсе турбайбы, эмне мынча буга карманып алдык деген маселе да. Ошон үчүн бунун ыкмасы аябай мындай кийинкиге дагы, мындай жакшы жашоого кадам таштаганга дагы психологиялык жактан дагы аябай эмеси жакшы да, ыкманын өзүнүн ишке ашуусучу.
Урматтуу угарман, талкуунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин сунуштайбыз. Менен Өзбекстан ортосундагы чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын кезектеги сүйлөшүүлөрү Наманганда өтүп жатат. Тажикстанда сакал боюнча чектөө имамдарга да жетти. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияны бир добуштан кабыл алды. Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө назар салыңыз.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда медиация жөнүндөгү мыйзам натыйжа береби деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга мыйзамдын авторлорунун бири Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Эркингүл Үмөнкожоева, медиатор Рита Карасартова жана медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсина Кожоярова катышып жатат. Рита, мына сиз мурдатан бери эле медиатордук кызматты көрсөтүү аракетин көрүп келе жатпайсызбы? Анан жогоруда айттыңыз, бул кызматка муктаж болгондор көп деп. Анан ал кызматтын акысынын көлөмү кандай белгиленет? Аны ким чечет? Эгер талаш чечилбей калса же кардар кызматтын деңгээлине канааттанбай калса жагдай кантип жөнгө салынат? Өз тажрыйбаңыздан мисал келтирип айтып берсеңиз.
Мисалы, бир тажрыйбамда жакшы бар, биз айтыпбыз көбүнчөсү бул бага сотко чейинки маселени чечип алуу депчи. А чындыгында Эркингүл айым туура айтып кетти, кээ бирде соттошуп аткандын үстүндө деле бул ыкма колдонсо болот. Бизде бир айтып берейин, жакында эле бир чоң ушундай каражат менен бүткөн бир медиация болду. 4 жыл соттошкон. Жумуш берген киши менен жумуштан кетип калган, баягы жумуштан кетирип койгон эмгек араздашуу болгон. Берки жумуштан кеткени өзүнүн талабын айтып келет, аябай ушундай мыйзамды жакшы билип сотко даярданып алып барган. Экинчи тарап, ал сот иши бүтпөсө же иши алдыга жылыбайт, ошентип 4 жыл бири бирин эзип келишкен да. Тигил аял байкуш 4 жыл ыйлап жумушсуз калгансып сотко барат, берки тарап жинденип биздин ишибиз алдыга жылыбайтат деп, аягында баягы жумуш берип аткан киши түшүндө окшойт, мынтип отурсак же тиги аял өлүп калат, же менин ишим такыр банкрот болом деп, анан ушу медиация кылып бериле деп келген да. Аягында баягы акчасын да төлөп берди тиги аялга, компенсациясын, ушунча жумушта иштебей калдың деп, анан кайра аны юрист кылып жумушка алып алганга кайра туура келди да. Анан мындай өзүң күлкүң келет да, ушу 4 жыл бири бирин ээзип, бири бирин 4 жылдын ичинде тигинин баягы юридикалык жактан аябай мындай бышканын көрүп туруп, эми келме кайра жумушка деп кайра жумушка алганы болду да. Анан 4 жыл ушунча акча кетирип, ушунча адвокат жалдап, ушунча ыйлап сыктагандын керек беле деген маселе да. Ошон үчүн каражат жагы дагы мындай болуп атат да. Баягы медиация жаңы келе баштаганда биз үчүн мындай эме болду да, буну биринчи эл билиш керек деген маселе да. Ошон үчүн көп учурларда акча канча төлөп берейин дегенде баягы чисто символический эле мындай эме таштап коесуңар деген маселе менен да. Көп учурларда бир башка иштер менен деле иштеп атабыз, күндө сотуна деле барып атабыз, эми экөөнү бириктирип койсок баягы сопчулук иштегендей кылып деле өзгөчө ушу үй бүлөлүк жактан карай турган болгондо, эки үй бүлө баягы жарашып калбаса дагы бири бирине ушундай баягы жалаңкычтай бири бирин карабагандай кетсе биз үчүн жакшы да. Анткени ортолордунда балдары бар, аны биз айтабыз, ортоңордо бала болгондон кийин аны кийин таптакыр бөлүп да сала албайсыңар. Бүттү, ал баланын да сиздин да сиздин да каныңыз жүрөт, уже ортодо бар бала. Анан бири бириңерди ушуну жемелей берген эмне кереги бар деп, аягында чын эле чогуу жашабасак дагы сен атаң жаман же энең мындай деп айтпасын деп, көбүнчөсү ушу үй бүлөлүк конфликттерге аябай бул ыкма туура келет дагы. И баягы каражат жагы эми мына мыйзам чыккандан кийин кандай бир өзүнүн методикасы болуп, анан все равно бул деле баягы адвокатский деятельностько окшошуп мүмкүнчүлүккө деле каралат да. Мисалы, мүмкүнчүлүгү жок кишиге ой ал момунча турат деп туруп артка кетирип кое албайсың да. Ошон үчүн бунун баары баягы сүйлөшүү менен, бул дагы баягы кызмат болгондон кийин анын баасы жанагы базардай болуп эле калыптанып келиш керек да. Азыр ооба буга көп маани бербейт. Адвокаттардын мына кызматы бар деметип калган, сразу келгенде эле ал адвокаттын сапатын деле билбей туруп эле момунча акча деп туруп эле айтып коет, кааласаң ал, каалабасаң бүттү, менин ишим жок депчи. Медиациянкы деле бара бара может ошондой болот, но бирок азыркы күндө биз баягы популяризация кылып бул жакшы ыкма деп баштап атканда, көбүнчө учурларда ошол мындай арзан же таптакыр эле бекер өткөзүп бергенге аракеттен чыкты.
Гүлсина айым, Кыргызстанда акыркы кезде ушу үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда мүлктүк талаштар көбүрөөк көбөйүп жатат. Мисалы, аялы менен күйөөсү азыр эле Эрит айым айткандай ажырашса, көпчүлүк учурда балдар энеси менен калат, бирок материалдык жактан дагы куржалап калышат да. Мындай көрүнүштөр көбүнчө жана үлүш жер боюнча талаш тартыштарда көбүрөөк болот. болгоду. Азыр ата эненин мурасын бөлүштүрүүдө дагы бир туугандар ортосунда ушундай талаштар аябай көп болуп жатат. Медиаторлор ушундай талашты жөнгө сала алабы?
Жөнгө сала алат. Себеби как раз мурас боюнча. Мисалы, энеси менен бир киши өлүп калат, анан энеси калат да жубай калат. Энеси менен жубайынын ортосунда талаш тартыш болот. Эки комнаты квартираны бөлүшөт. Бөлүшөт дагы, энеси мага бир комнатаны бересиң, эми мыйзамдын чегинде берет, буга бир квартира калат депчи. Келинчеги эки комнаты квартиранын өзүнө алгысы келет. Анан сотко барсаң бир эле чечимде, же бир комнатаны энесине, бир комнатаны буга. Сурап-сурап келгенде энеси ушинтип айтып атат: мен бул өмүр бою иштеп, өмүр бою иштеп, ошо эми карыганымда өзүмчө жашагым келет. А көрсө ал болсо коммуналдык квартирада турат экен да, кошунасы бар экен. Анан сурап-сурап келип атып, жана айтып атпаймынбы, кантип кызыкчылык медиаторлор чыгат. Сурасак, ошо кызыкчылык ушундай экен да, удобство менен өзүнчө жашагысы келет экен. Анан келини айтты: мен сизге бир комнаттык квартира алып берсем ыраазы болосузбу? Ошо эки комнаттык квартираны бизге өткөзүп бересизби десе, макул болду. Ошон үчүн мүлк талаш тартышта медиация абдан жардам берет да. Кызыкчылыгын таап туруп, анан чечимди кабыл алганы.
Эркингүл айым, ушул мыйзамды даярдап жатканда Кыргызстанга чейин ушундай мыйзамдарды кабыл алган Орусияда, Казакстанда кандай тажрыйбалар болгон экендигин, анан кандай кемчиликтер болгонун эсептеп, мындай иликтеп көрсөңүздөр керек. Ушул кемчиликтерди эске алдыңыздар беле?
Бул мыйзамды ошо иштеп атканда айтып атпайбы, бул 2 жылдан ашык болуп калды да, аябай узак ишке кирип калды. Анан башка өлкөлөрдүкүн деле мындай карап көрдүк, эми алардын деле баягы жалпылап эле көрдүк да. Бирок мындай минус жактары жоктой эле эсе болду да. Анан мисалы үчүн соттор менен да сүйлөштүк да, адвокаттар менен да, соттор менен сүйлөштүк. Соттор айтып атпайбы, аябай жакшы болот эле, анткени кенедей эле жөнөкөй нерседен эле бирөөнү убал болот дейт да, кийин жөнөкөй нерседен кээде соттоп ийге туура келет. А биз аларга айта албайбыз дейт да, айта албайбыз, сен мындай кылбайсың же сен мындай кылбайсың деп биз эки жакка айтканга укугубуз жок дейт да. Анан ошон үчүн ушу медиатор болсо абдан жакшы болот эле. Кээде айтат да, бир баласы менен баласы урушуп кетет дейт, кошуна менен кошуна урушуп кетет. Экөөнү бир чатактарын бир жөнгө салып берчү бир медиатор болсо деп ойлоп коечубуз дейт да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, мунун пайдасынан башка зыяндары да жок да.
Рита айым, бул арачылар жөнүндөгү мыйзам адамдардын сотко барганда моралдык дагы, психологиялык жактан дагы бир ыңгайсыз абалга түшөт да. Ошол ыңгайсыз абалга түшүрбөгөндөй жакшы бир жагдай түзүлөт экен да медиаторлор иштегенде. Анан эркин жана эки тараптуу жана Гүлзин айым айткандай макулдашуунун негизинде кызыкчылыктар изделет экен да. Андан башка дагы кандай артыкчылыктары бар? Аларды коомчулуктун толук билүүсү үчүн азыр кандай аракеттерди көрөсүздөр эми?
Мисалы, соттордо көбүнчө вот кыргыздар мындай, биз баягы муну кыргызчылык деп коебуз, мындай көп документтин аркасынан чуркабай, мындай баарына тобокелдик салып эле жашай беребиз го, бейкапар жүрүп элечи. Анан сотко барганда баягы, ооба, чындык сен жакта, но бирок сен ошол кезде эмне үчүн могу документти алып койгон жоксуң, эмне үчүн сен мында мураскор болуп койгон жоксуң 6 айдын ичинде деген бир ар кайсынын ушундай документке тиешелүү нерсе болот да. А сот эч качан эмоцияга алынып чечим чыгарбайт. Сотко документ көрсөтүш керек. Мынакей бул тастыктаган документи мына бул деп. Ошондо баягы кээ бирде акыйкат эмес чечим чыгып калгандай көрүнөт да, сот деле аны билет, но бирок сот айта албайт да, ушундай тигинин көзү жакшы экен же жакшы сүйлөп берди, мен аны түшүндүм депчи. Бүт баарын ушундай кагазга тиешелүү болот да. Медиацияда тескеринче ушул факторлор көбүнчө иштеп кетет да. Сен мындай болгон турбайсыңбы, тигинин деле тигиндей укугу бар да, аны ойлоп көрсөң кандай болот, өзүңдү ушул жака койсоң деп ушундай ар кандай ыкмаларды эметип отуруп, анан аягында чын эле деп жанагы бир ортодогу кызыкчылыкка келет да акырындан отуруп. Себеби бул дароо эле болбойт. Мен жанагы айтып кеткен эмемде биринчи эле жана жумуштан кеткен аял мага 1,000,000 берсин деди. Берки тарап мен 100,000 эле бере алам деди. Анан аягында ушинтип бири бирине жакындашып отурушуп, макул, мен 400,000 сомду берейин дагы, анан сени кайра юрист кылып жумушка алайын деп ушундайга келишкен да. Ошол процесс өзү жакшы да, баягы ар бир адам ушу мен тырышып отурганда жыл өтөт экен, күн өтөт экен, нервим кетет экен деп отуруп, чынчына келгенде ушул эле маселе эме менен мыйзам жагы менен чечиле турган болсо, мыйзам аял жакта болчу, берки тараптын акчасы көбүрөөк болуп, ал баягы мыйзам чегинде ыкмалары бар болчу, бир күнү созуктуруп коюп, бир күнү келбей коюп. То есть бул процесс 10 жылга чейин созула берсе деле созула бермек да, анткени себеби чын айтканда ошол мыйзам аягына чейин чыккан күнү деле, ии ооба, сенин жумуштан кетиргениң туура эмес болуп тур деген күнү деле жанагындай чечим чыкмак эмес да.
Гүлжан айым, жеңил жеңил рахмат. Демек бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн дагы элге түшүндүрүштөрү зарыл экен деген ойдобуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык Нарай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда медиация жөнүндө мыйзам натыйжа береби деген суроого жооп издедик. Талкууга экс депутат Эркингүл Иманкожоева, медиатор Рита Карасартова жана медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсина Кожоярова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Ыдысалиева алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6 август күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кийинки жарым саатта Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантмакчы, андыктан толкунуңузду башка жакка которбой туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден ушканча аман туруңуз демекчимин.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. 12 августа заканчивается двухлетняя преференция для Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Это означает, что в стране вступит общий технический регламент, регулирующий импорт и экспорт товаров и продовольствия. О том, сроки каких льгот завершаются и чего следует ждать отечественным предпринимателям, обсудим в программе. В гостях заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков. Добрый день.
Добрый день.
И директор Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искандер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
Итак, первый вопрос, Алмаз, хотел бы вам задать вам. Прошло 2 года, в принципе, правительство пыталось адаптировать частный сектор, реальный сектор к новым условиям ведения бизнеса. Удалось ли всех информировать и адаптировать к новым условиям ведения бизнеса?
В первую очередь, вот, необходимо отметить, какие технические регламенты вступают. 18 технических регламентов, они, их можно разделить на несколько групп. Но самая большая группа – это группа о пищевой безопасности нашей продукции. 9 технических регламентов вступает, и самый основной из них – это технический регламент о безопасности пищевой продукции, направлен на установление стандартов для регламентов для того, чтобы производители, выпускающие продукцию именно пищевой направленности, чтобы они руководствовались этими техническими регламентами. Что важно знать для наших отечественных производителей? На сегодняшний день те предприятия, которые экспортируют свою продукцию, они уже руководствуются этими техническими регламентами. То есть те 18 тех регламентов, которые вступают для Кыргызской Республики, это по сути что-то новое для тех производителей, которые выпускают свою продукцию и продают свою продукцию на рынок Кыргызстана. Если же, предположим, я как производитель Кыргызстана что-то произвожу и продаю на рынке России, Казахстана, Белоруссии и Армении, то я уже давным-давно должен был руководствоваться этими техническими регламентами. То есть для экспортеров ничего не поменяется. Важно знать, что у нас до вступления этих технических регламентов, еще до вступления в Евразес, у нас действовала своя система технического регулирования, которая, в принципе, была идентична евразесовской системе. Поэтому у нас действовали технические регламенты, где-то жестче, где-то помягче, но те предприятия, которые руководствовались этими техническими регламентами, для них мало что поменяется. Очень мало что поменяется. Если вот говорить по конкретным изменениям, то, скажем, для импортеров определенная продукция, скажем, той же парфюмерной продукции, им нужно будет сейчас проходить дополнительную процедуру регистрации в уполномоченных органах. До этого в наших технических регламентах не было. Я к чему это все говорю? Потому что существенного изменения, что-то такого фантастически нового, либо такого шокового для нашей экономики не будет, потому что наши предприятия уже работали в соответствии с техническими регламентами на Кыргызской Республике, то есть национальными техническими регламентами. Сейчас, по сути, проходит замена наших технических регламентов новыми техническими регламентами Таможенного союза и ЕС.
Буквально вот 4 года назад производил батончики энергетические. Название не буду говорить, хотя производство сейчас приторможено, но чтобы рекламы не было, да? Но чтобы получить сертификат на него, мне пришлось пойти и у каждого производителя сырья для моего батончика получить сертификат Кыргыз госстандарта. Такая бумажка была. Чтобы один из моих производителей не имел сертификата, чтобы мою продукцию допустили, мне пришлось заставить его сделать этот сертификат. Он ходил в Кыргыз госстандарт, сдавал в лабораторию, пятую лабораторию, да, образцы своей продукции. Они там в течение 2 недель ее изучали, полностью разложили состав. И там нашли какие-то бактерии, эти бактерии пришлось устранять, ему менять что-то в своем производстве. Потом он принес дополнительные образцы, все было нормально уже. И после того только мне разрешили сертифицировать мои батончики. Потом с этим сертификатом только меня впустили в супермаркет. То есть эта система... Эта система была, работала, просто там вопрос в том, что это наша внутренняя система, она наследство Советского Союза, это вот Кыргыз госстандарт ее разрабатывал. Единственное различие с тем, что сейчас вот с Евразес, да, это то, что как бы у них другие показатели, да, по составу которые, элементов, там, микроорганизмов, которые должны быть в пищевой продукции, у Евразийского союза имею в виду. У них немножко чуть жестче все это. И они опираются на ХАСП. Да? Например, у нас некоторые цеховики производили свою продукцию вот в таком грязном помещении, да, и там как бы стена из самана, да, поставлена. Кухня там, вот, ну, скажем, там нержавейки нет, такая ржавеющая ванночка, в ней делается вся эта еда, все это и много лет на рынок поставляется, все кушают, никто ничего не говорит. А теперь по стандартам ХАСП он должен обклеить все это кафелем, замазать все щели там полиуретаном, да, не знаю, там пищевыми какими-то безопасными для пищи химическими элементами, сделать наливной пол из резины. И при этом как бы использовать только чистые ножи, все его работники должны перестать ходить в этих халатах, должны надеть чистые белые халаты, перчатки, чепчики и не допускать, чтобы ни волос, ни насекомое не упало в еду. Это вот современные стандарты, которые требуют ЕАЭС, да? Угу.
А, ХАСП. Которых, в принципе, многие люди и боятся.
А многие наши бизнесмены, ну, вы понимаете, когда вы производите на заднем дворе своего дома продукцию и продаете ее на рынок, и уже 10 лет, для вас это катастрофа, что вам пришли и сказали, вам теперь надо потратить 16 тысяч или 100 тысяч, чтобы все привести в норму ХАСП. Конечно, у нас сейчас большая проблема будет стоять на рынке, чтобы вот наши внутренние производители, какие-то другие бизнесмены нашлись, которые смогли подешевле все это организовать, чтобы нержавейка дешевле стала, полиуретановый пол стал дешевле, да, вот такие вот вещи, чтобы вот это все стандартизировать под ЕАЭС. А раньше... У нас лаборатория говорит, вот бактерии в пределах допустимой нормы, все можно продавать.
Ну, следующий вопрос. Вы в своем недавнем интервью сказали, что в стране уже порядка 30 лабораторий функционируют и занесены в реестр Евразийского экономического союза. Скажите, пожалуйста, по каким критериям в этих лабораториях можно изучить или исследовать? Достаточно ли они оснащены вот именно?
Это хороший вопрос. Вот мы 2 года работаем над тем, чтобы их модернизировать, вот эту лабораторную базу, для того, чтобы наши импортеры, экспортеры не ездили ни в Казахстан, ни в Россию. Ну, на сегодняшний день сказать, что 100% наши лаборатории оснащены, это, конечно, будет немного преувеличением. Сейчас очень большая работа ведется над тем, чтобы провести большой ремонт и модернизацию. Вот, у нас, я вам скажу, есть ряд лабораторий, они модернизируются за счет российского гранта. Вот, из 200 миллионов определенная часть направлена на модернизацию этих лабораторий. То есть не только, не только новое, новейшее оборудование приходит, но и полностью ремонт, да, за счет этих грантов. И к октябрю 2017 года у нас будет достаточная база для того, чтобы по тем основным видам продукции, которые мы производим и продаем на внешние рынки, у нас было 100% покрытие. Это о чем я говорю? Это у нас в первую очередь развитое сельское хозяйство, соответственно, пищевая продукция у нас должна быть полностью покрытая испытательным лабораторией. У нас должна быть ветеринарная лаборатория. Вот две лаборатории я сам съездил, проинспектировал. Одна ваша, одна в городе Бишкек на 2 миллиона 700 тысяч оборудовали. По последнему слову техники, это настолько новейшее оборудование, что сейчас, по сути, не то, что 100% может покрыть наши нужды, а покрывает на 200-300%. То есть у нас даже такого спроса нет.
У меня всегда были такие сомнения по нашим лабораториям. Вообще, я считал, можно ли их считать действующими лабораториями.
Ну,
и где-то... Я соглашусь, что многие люди тоже об этом так думают.
Ну, я согласен. Где-то, наверное, вот за этими сомнениями, наверное, где-то есть какое-то основание. Почему? Потому что оборудование, которое стояло в этих лабораториях, это еще осталось с советских времен, где-то. Ну, это общая проблема. Вот, по сути, вступление Кыргызстана в Евразэс вскрыло большинство проблем. Да? Если бы мы не вступали, мы бы так, может быть, с этими проблемами и жили бы, грубо говоря, закрывая на это глаза. А сейчас общество, журналисты, СМИ с различных сторон, и государственные чиновники, эксперты стали задаваться вопросами, и оснащение испытательных лабораторий – это один из вопросов. Я думаю, это очень правильно, потому что мы, благодаря нашему вступлению, мы смогли сейчас обновить нашу базу. Да? Такого не было. Вот сейчас, если вы поедете, посмотрите на те лаборатории, которые оснащены, это стоит японское оборудование по последнему слову техники. Они готовы, вот эти две лаборатории готовы покрыть всю страну ветеринарной лабораторией. Кроме ветеринарных лабораторий, сейчас в Оше идет, начался ремонт полностью нашего Ошского центра стандартизации и метрологии, и в скором времени начнется ремонт Бишкекского центра испытаний.
Ну, отходя от таких технических вопросов, таки у многих людей остается вопрос, вообще нужно ли входить в ЕАЭС, потому что ну, мы все знаем, в Казахстане первые годы вступления в этот союз бизнес потерпел определенные убытки. Мы вчера связывались со Станой, конкретно с директором Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Джанар Тюлендинова. И давайте послушаем, что она сказала.
Пребывание своего в ЕАЭС Казахстан действительно сталкивался с рядом ограничений, дискриминационных действий, административных барьеров. Особенно это коснулось отрасли алкогольной продукции, поскольку поначалу при создании ЕАЭС разница в акцизах удешевляла казахстанскую продукцию по сравнению с российской и белорусской практически в 4,5 раза. Но Казахстан в течение нескольких лет постоянно повышал акцизы. Сегодня эта разница составляет всего 30%. Тем не менее, представители алкогольной отрасли утверждают, что существует негласный запрет, сговор в отношении казахстанской продукции. Конечно, эти негласные запреты и сговоры – это вещь труднодоказуемая. Тем не менее, это, конечно, не добавляет оптимизма восприятия ЕАЭС бизнес-сообщества.
Услышали из Казахстана, что создаются некие какие-то барьеры негласные. Нет ли у вас таких вот опасений, что...
Есть, конечно. То есть, если посмотреть мировые рейтинги по уровню коррупции, да, по уровню барьеров во внешней торговле, конечно, наши соседи не занимают там первые места среди лучших, да. Поэтому и наша страна тоже в каких-то рейтингах не очень в хороших местах, да, хотя по многим показателям наша страна вроде бы как бы и выше даже наших соседей. Естественно, там политическая борьба, да, она переплетается с экономической борьбой. Можно даже так сказать, экономические цели – это основной мотив политической борьбы. Соответственно, если нашим соседям с более крупной экономикой выгодно защитить свой рынок, конечно, там неожиданности случаются. Вот алкогольная, борьба алкогольных предприятий Казахстана и России, да, нам показала. Как, эта борьба сейчас продолжается до сих пор, и действительно происходит очень интересная вещь. Там подписывается договор, по договорам алкоголь из России свободно въезжает в Казахстан, а алкоголь из Казахстана не может въехать в Россию, потому что в России принимается внутреннее законодательство, по которому дополнительные требования выставляются к этой, к качеству продукции. И там говорят, у нас есть вот союзное законодательство, а есть внутреннее законодательство. Извините, по внутреннему законодательству ваша продукция не подходит. Да? И вот такие вещи происходят. Это, как бы, скажем так, внутригосударственная политика, да, то есть защита собственных рынков, протекционизм. И он есть.
Но не будет ли у нас такого?
Будет. Поэтому наше правительство должно уметь тоже делать протекционистские ходы. Да? То есть, это, наверное, естественность, естественная борьба. Да? То есть мы должны научиться защищать свои рынки тоже. Конечно, при этом умудряясь сохранить все обязательства внутрисоюзного законодательства. Если мы на это научимся делать, играть на этом, это высший пилотаж нашей государственной власти будет.
Наши компании привыкли работать вот в такой, мутной среде. Пока возможность была, продавали свою продукцию на базарах. На сегодняшний день стандарты жизни очень серьезно повысились. Есть 60% рынка на сегодняшний день занимает крупные ритейловые сети, они диктуют свои условия, и просто так попасть на эти рынки очень сложно. Поэтому мелким компаниям, конечно, приходится сейчас адаптироваться к этим новым условиям.
Говоря о мелких компаниях и фермерах, мы часто слышим, что такую проблему, что они считают, что информационная кампания правительством была недостаточно сделана, потому что многие фермы до сих пор не знают, что делать, как продавать вот осенью выращенную картошку или высаженный чеснок.
Даже не проблема в информационной кампании.
Проблема станет, когда на границе все фуры рядами выстроятся, начнут бастовать.
Нет, давайте мы это предварительно оценки не будем делать. На сегодняшний день экспортеры, именно логистические компании, которые занимаются сбором этой продукции и поставкой ее на внешние рынки, они уже правила игры знают очень хорошо. Они знают правила игры лучше, чем мы с вами, потому что у них есть реальный опыт. Где-то они знают какие-то определенные тонкости. Поэтому это компании, которые на сегодняшний день очень хорошо себя чувствуют в новых условиях. Логистические компании, которые логистические центры, которые у нас открылись. А каждая маленькая фирма, это изначально заложено по условиям, что маленькой фирме очень сложно выходить на внешние рынки. Произвел я, скажем, есть у меня там 3 гектара земли, и я на ней картошку посеял. Вот в Кемине там эту картошку я собрал, конечно, мне сложно ее продать, потому что это сколько мне нужно будет организовать весь этот процесс, чтобы довести там свою продукцию до, скажем, до сибирской части России. Я лучше ее продам местной логистической компании или местной компании, которая все это агрегирует, сортирует, упаковывает и увозит. Поэтому это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что у нас в Кыргызстане изначально из-за того, что мы землю раздали, поделили на мелкие части, агрегировать вот это, проблема мелкотоварности, это большая проблема. И из-за этого нам пришлось делать все необходимое для того, чтобы развивались, создавать среду для развития логистических центров.
Говорит ли это о том, что мелким фермерам после вступления в ЕАЭС нужно консолидироваться, создавать какие-то корпорации, чтобы дальше выживать?
Мы можем посмотреть, что происходит в Евразийском Союзе, и примерно представить, что будет у нас. В Евразийском Союзе, скажем, 2 года назад было сообщение, что около 600 фермеров во Франции ежегодно кончают жизнь самоубийством, либо объявляют о банкротстве. Да? То есть это мелких фермеров. Потому что везде сейчас наибольший, такой кумулятивный эффект, эффект масштаба, он дает о себе знать. И появляются крупные корпорации, которые агропромышленные, сельскохозяйственные, которые производят в промышленных масштабах, приобретают больше земель, в промышленных масштабах производят продукты питания, добиваются его качества и удешевления. Да? Потому что дешевле, если ты большими масштабами занимаешься. И, соответственно, мелкие фермеры либо производят очень дорогую эксклюзивную продукцию, либо исчезают, с горизонта. И, наверное, в Кыргызстане может произойти то же самое. Потому что либо это будут где-то кооперативы, крупные кооперативы фермеров, которые будут собирать продукцию, передавать ее логистическим центрам. У нас сейчас в Сокулуке один, в Балыкчи один. В Атбаши сейчас на этапе строительства, управления строительством. У нас, получается, ВАШЭ сейчас под строительством идет, там международные организации его финансируют. В общем, несколько таких логистических центров. Скорее всего, в будущем кооперативы будут продавать логистическим центрам, агрегировав весь товар, а логистический центр уже дальше будут его экспортировать в дальние зарубежья, ближние зарубежья.
То, что касается реэкспорта. Долгое время Кыргызстан являлся реэкспортной страной. Сегодня как будет с реэкспортом? Будут ли все те товары, которые вошли из третьих стран в Кыргызстан для дальнейшей перепродажи внутри союзных государств, проходить лабораторные испытания здесь? Или как этот процесс теперь будет проходить?
Обязательно. Любая продукция, которая будет входить, она должна быть сертифицирована. Это не важно.
Сертифицирована уже здесь?
Нет, она может быть сертифицирована там и может быть сертифицирована здесь. Но самое главное, чтобы это признавалось нашими местными, ну, нашим общим законодательством. Да? Что вот важно? Не важно, она заходит в Кыргызстан или уходит на реэкспорт. Эта продукция должна быть качественной. Что теперь касается вот, концептуально насчет реэкспорта. Сам по себе реэкспорт, с одной стороны, послужил нам хорошую роль для экономики Кыргызской Республики, но с другой стороны, как и у любой другой монеты, была обратная сторона. Да? Реэкспорт, люди хорошо нажились, общественное благосостояние увеличилось, но с другой стороны, это убило все попытки отдельных предпринимателей там, поднять промышленность. Почему? Потому что поднять завод с нуля, вложить и первые там ростки увидеть там, через 3-4 года и вернуть все свои вложенные средства через, скажем, 8-10 лет, а потом работать на прибыль, нежели либо вот стоит выбор купить что-то в Китае, сразу продать и получить 200% или там, или где-то даже 1000% прибыль. Конечно, никто не хочет вкладываться в производство. Соответственно, у нас реэкспорт очень сильно в эти годы, особенно со вступлением Кыргызстана и Китая в ВТО, очень серьезно помог, а с другой стороны, вот, тогда, но это не могло продолжаться вечность. Вот вы до этого говорили, что у нас импорт упал. Это где-то даже хорошо, потому что все время жить на импорте, потом на реэкспорте, это очень неправильная вещь. Импорт упал, но на сегодняшний день экспорт, он возрос. Это очень хороший показатель, 23% роста за исключением золота, если посмотреть. Это серьезный показатель. То есть у нас, с одной стороны, на 20% падает импорт, а на 23% повышается экспорт. Это сбалансированная торговая политика, которую ведет правительство. Я считаю, что это как бы сейчас вот ситуация, когда мы завозим на несколько миллиардов долларов, а экспортируем свою продукцию всего лишь там на 1,5 миллиарда долларов, это не сбалансированно, не очень правильная торговая политика.
Сколько времени, по-вашему, потребуется для того, чтобы люди, по крайней мере, приучились, научились?
Крупные и средние предприятия уже очень быстро сориентировались. Наши предприятия, которые сейчас производят и продают, и вывозят свою продукцию за рубеж, я имею в виду на рынке Евразии, у них на сегодняшний день не хватает инвестиций для того, чтобы расшириться. То есть настолько спрос большой, они не могут удовлетворить этот спрос. Они очень быстро адаптировались к новым реалиям. Я, скажем, тоже та же мясомолочная продукция. Наши крупные молочные или компании, которые производят молочную продукцию, молоко, там, сыры, твороги, все такое, вот, которые экспортируют эту продукцию в Россию, в Казахстан, Беларусь, они на сегодняшний день испытывают нехватку инвестиций для того, чтобы расширить. Да? Это все говорит о том, что у них очень бурно идет развитие. Но есть предприятия, которые очень тяжело адаптируются к новым условиям. Да? Искендер привел только те предприятия, которые работают в производстве пищевых продуктов, а есть очень много предприятий, которые работают не пищевой, тоже не пищевом секторе, которые тоже испытывают. Но большинство из этих предприятий, они маленькие, либо вот нижний эшелон средних предприятий. Которым очень тяжело там вложиться 15-20 тысяч долларов для того, чтобы привести производственный процесс в соответствии с новыми условиями. Ну, нам надо, обществу нам надо понять, Вот, это нужно не только для того, чтобы экспортировать. Это нужно в первую очередь для нас. Эти технические регламенты, они созданы для того, чтобы задать минимальный уровень безопасности пищевой продукции. То есть, по сути, это речь идет о качестве потребляемой нами своим продуктом.
Ну, это хорошо, но это, если это работает в нашей лаборатории, достаточно они могут справляться.
Конечно,
об этом
конечно.
Нет спорта, да. Ведь спорт рождает как раз-таки те лаборатории, которые сомневаются.
Насчет лаборатории можно сейчас серьезно не переживать, потому что вливаются очень большие суммы для того, чтобы лаборатории соответствовали всем международным стандартам. Это вот до конца 2017 года большинство крупных лабораторий они будут на 100% оснащены. То есть они смогут покрыть 100% ту область аккредитации, которая была заявлена. Это пищевая продукция, да, полностью. Это продукция легкой промышленности, которую мы экспортируем. Это продукция потребления нашими детьми. Это детские игрушки, детские вещи. Все это будет полностью покрыто нашими внутренними лабораториями. То есть здесь переживать не стоит. Сейчас очень важно, чтобы у нас в обществе был правильный посыл, что не нужно потреблять все, что попало, дешевое. Нужно потреблять дешевое, но с хорошим качеством, если такое оно есть. Ну, если стоит выбор купить дешевое, но некачественное, то в нашем сознании должно быть лучше, если это позволяет карман, то купить, конечно, более качественное, более, может быть, где-то дороже.
Ну, завершая нашу программу, хотел бы задать последний вопрос. Сколько, в принципе, потребуется? Наверняка у вас есть какие-то прогнозы, оптимистичные, пессимистичные, вот, по переходному периоду, да, вот уже окончательному.
Сегодня мы много говорили о том, что Казахстан с Россией какие-то торговые войны ведут, там, ограничивают свой рынок. Казахстан очень
это
сложно,
главное опасение,
да?
Сегодня.
Да. Казахстан очень сложно проходил этот период адаптации. Это все правильно. Вступление Казахстана в Евразес — это ни в коем случае не панацея решения наших всех проблем. Это возможность, которая дается для нас, для нашей экономики. То есть мы, общество, это бизнес, государство, наши эксперты, мы все должны объединиться для того, чтобы продвинуться вперед. Это первое. И второе, протекционных мер никогда не избежать. Это не означает, что вот мы вступили, и конкуренции нету внутри Союза, мы будем конкурировать с другими странами извне. Ни в коем случае. Это означает, что внутри конкуренция между пятью странами, она сохраняется, где-то даже усиливается. Поэтому к этому надо быть готовым. Нужно, чтобы наше общество и наш бизнес был максимально адаптирован и максимально конкурентоспособен. Но быть конкурентоспособным во всех секторах — это просто нереально. Нужно понимать, с кем мы на сегодняшний день конкурируем, и делать упор, делать ставку на те сектора, которые имеют преимущественные конкурентные свойства. Да, это та же, скажем, легкая промышленность, та же пищевая промышленность, сельское хозяйство, IT-индустрия, да, вот какие-то определенные сектора. И я думаю, что, в принципе, если у Казахстана заняло это порядка там 5 лет для адаптации, то мы этот период адаптации проходим в очень ускоренном темпе. 2 года, конечно, где-то недостаточно, где-то уже какие-то сектора адаптировались, какие-то сектора не адаптировались. Но я думаю, что вот мы этот урок или вот этот период, который проходили другие страны, та же Беларусь, та же, тот же Казахстан, мы проходим просто в ускоренном темпе. И почему? Потому что нам есть у кого уже поучиться. Да? То есть мы пытаемся не повторять тех ошибок, которые были сделаны вот другими странами.
Вы как считаете?
По вот этим всем вопросам согласен с Алмазом Назарбековичем. Действительно, нам нужно, как бы, наверное, какие-то у нас есть возможность не повторять ошибки, которые делали вот другие, да, члены Союза. И самый главный момент — это у нас инвестиции. Да? Нам нужно очень привлечь побольше инвестиций в страну. Вот на сегодняшний день в связи с наступающими выборами, да, немножко, как бы, по многим договорам инвесторы затаились. Ждут, когда произойдут выборы, чтобы знать, там, с кем работать, с кем заключать долгосрочные контракты, да, с кем договариваться. Вот кто какие заявления сделает после выборов, все это ждут инвесторы. И вот сейчас мы наблюдаем такое снижение инвестиционной активности, но как бы я думаю, что если мы сумеем обеспечить действительно условия для привлечения инвесторов как можно большего количества, то, в принципе, мы переживем это время. А потому что сейчас вот действительно, что нам нужно, это технологии, материалы, сырье по нулевым ставкам, логистические центры те же самые, да, инвестиции, вливания во все сферы экономики. Вот если мы сумеем вот, сделать такую очень хорошую дружелюбную среду, мы легко переживем этот момент. Если мы не сумеем, то, конечно, будет тяжеловато. Вот, все вот эти мрачные прогнозы, они будут продолжаться. Да? Но я думаю, что на сегодняшний день, вот, как бы пессимистически некоторые товарищи не говорили, оптимизм есть, потому что растет профессионализм в людях, накапливается опыт, растет понимание. И я думаю, что это хорошо, что если мы с курса не сойдем, с инвесторами поработаем хорошенько, мы справимся. Ну, где-то, наверное, года два еще, может быть, будет не совсем легко мелкому бизнесу. Но я думаю, что опять-таки мировая тенденция к нам придет. Малый бизнес, чтобы выжить, будет объединяться в группы, крупные группы.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что в гостях в студии «Затыка» был заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков и директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на YouTube Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play.